Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История». Микрофона Александра Ромашова, а также автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это атмосфера уютного дворянского особняка Милютина, где дети занимаются вместе с родителями. Подробности на сайте благородство.ру. Ну а тема сегодняшней программы – история сектора газа.
Да, дорогие друзья, после тех событий, которые вот развивались и развиваются там с ноября месяца, нам пришло несколько предложений рассказать про это.
Сергей, ну мне кажется, что последние, скажем так, даже десятилетия при нашей жизни там все время что-то происходит.
Да, абсолютно, там не скучно. Это правда. Дорогие друзья, я как бы честно ждал, когда закончится вся эта ситуация там, но она как-то не рассосалась, и поэтому я думаю, что все-таки надо, я сегодня попытаюсь сказать, что такое газа, что такое сектор газа и какие взаимоотношения там происходили. Еще раз, я буду говорить исторические вещи, а не современные там, да. Хотя, конечно, что-то я скажу о том, что происходило не так давно. Итак, дорогие друзья, мы привычно говорим «сектор газа», в принципе, не задумываясь. Откуда возникло такое название? Сектор назван по имени города Газа, и это один из старейших городов на Земле. Географическое положение Газы, оно находится между Египтом и Азией, рядом с Синайским перешейком, ну, где был построен в свое время Суэцкий канал. А до того, как не было Суэцкого канала, это был действительно город, через который приходила вся торговля между Африкой и Ближним Востоком, 100%. Это сделало этот город важным стратегическим полисом и экономическим перекрестком в древности. Фактически, Саша, город неоднократно пытались захватить, осаждали, кто-то управлял, разрушался, заселялся, появлялись какие-то династии, какие-то народности, и принадлежал империям, народам, колониям и так далее и тому подобное.
Это именно вот город Газа.
Да, да. А что такое сектор, мы поговорим немножко попозже. Угу. В разное время этот город назывался по-разному, но в разных источниках. Азат, Хааза, Хазат. Корень «ас», Саша, означает «крепкий, сильный». То есть это серьезная крепость, да, сильная крепость. Но Газа все время была крепостью, потому что она была богатой и вынуждена была всегда защищаться. При разных правителях, населении и по разным причинам. Но, как я уже сказал, это один из древнейших городов на Земле. Если мы там сделаем шурф, да, и посмотрим на культурный слой, да, то город Газа, вероятно, был основан 3500 тому назад, то есть в 1500 году до нашей эры. Библия неоднократно упоминает Газу, она есть в книге «Бытия», ну, в книге «Судей», по-моему, Амоса. Ну, еще раз, это не точно, но в книге «Бытия» точно Газа есть. В 13 веке до нашей эры регион был занят так называемыми филистимьянами. На прибрежной полосе, которая примерно соответствует сегодняшней полосе, и сектор Газа плюс Ашкелон, ну, это такой еврейский город там к северу, да, а они жили там. Слово «филистимляне» происходит от еврейского слова «пелистими». Это означает «филистия». В греческих вариантах библейского текста мы иногда встречаем «филистиум», «фистиим», но чаще переводится как «алофилои», «чужие». Название Палестины, как вы уже, наверное, услышали, происходит от слова «филистимьяне». И слово «Палестина» произошло от греческого, где филистимьяне назывались «палестине», а латинские – «пестина», да, без буквы «л». А египетские источники 12 века до н.э. представляют филистимьян как врагов Египта – «пелисеты». и пишет, что пелесеты смешаны с другими вражескими народами, которые потом египтолог Эммануэль де Руже назвал народами моря. То есть, ну, считается, что филистимляне пришли откуда-то со стороны моря. На кораблях, наверное, да? Ну, может быть, да. Многие египтологи считают, что этот народ еще получил название от Ханаана, да. И находился филистимляне, жили тогда от сектора Газа до нынешней Яфы. Политическое образование, которое они там основали, превратилось в города-государства. Экрон, Ашдод, Ашкелон, Газа, вот первоупоминание Газа, и Гат. И все эти города управляли царями. Филистимляне упоминаются в Библии, где они захватывают земли израильтян еще к тому же. Ну, само название, официальное название этого места Палестина возникло, когда римский император Адриан переименовал римскую провинцию Иудею в Сирию Палестинскую.
А почему?
Ну, если вы помните, там было много еврейских войн. То есть, да, евреи пытались воевать против Древнего Рима. И поэтому, скажем так, ну, изгнание народа произошло в это время, разрушение храма Соломона, ну и какие-то восстания. И чтобы больше не было слова «Иудея», Адриан перенес это вот в название вот «Сирийская Палестина».
А кто разрушал этот город?
Кто не разрушал только. Евреи разрушали, египтяне разрушали, финикийцы разрушали. Потом разрушали уже монголы, да, но если мы говорим к тому времени Александр Македонский. Александр Македонский разрушил его очень серьезно, потому что он оказал длительное сопротивление. По-моему, Тир и Газа – вот два города, которые достались большой кровью во время завоевания Александра Македонского. Но вот понятно, что войны там шли достаточно часто из-за, еще раз, от прекрасного географического нахождения этого города. Но, наверное, можно сказать, что процветание Газы началось во время христианской эры, да. Она стала принадлежать Византии, и как раз в этот момент византийцы сделали ее конечной точкой караванов, благовоний, которые возили набатейцы и другие, чтобы перенести потом в Древний Рим. Но в начале первого еврейского восстания, о котором я уже говорил, это 66-й год, город был разграблен евреями, которые восстали против римского господства. Именно при появлении Адриана город вступил в новую эпоху развития. Он посетил город и принял участие в музыкально-спортивных состязаниях, которые получили с этого момента название «Панегирия Адриана». Враждебность города к евреям и его поддержка римских репрессий против восстания, возглавляемые Шимоном Бар-Кохбой, ну, это все можете прочитать у Леона Фютфангера. У него есть там интересные произведения «Иудейские войны», «Лженерон» и другие. Так вот, эта вот враждебность, которая в то время была, но она, как видите, осталась, да, привела к тому, что городу была предоставлена привилегия организовать продажу в рабство еврейских заключенных. То есть после того, как евреи снова были побиты, да, то за лояльность город получил вот такой вот приз. Задавать вопросы, как к этому отнестись евреи, я думаю, не будем. И так понятно. Во II веке Газа была процветающим городом, в который, помимо традиционной торговли благовониями, началось развиваться еще виноградарство. Вино Газы стало продуктом в Риме, называлось продуктом роскоши, потому что ее мало было, и у нее был определенный вкус. И считалось, что это вино имеет лечебные свойства, и поэтому оно было очень востребовано в различных городах Римской империи, в первую очередь в Риме. Порт Газы, Антидон, в это время расширялся. Если мы посмотрим археологические находки, то, конечно, вот громаднейший порт для Древнего Рима. Даже был построен еще один порт специально, порт Мейума. Это в 4 километрах от другого порта. То есть это говорит о том, что порт не справлялся с торговлей, которые шли через него. Также, что еще известно про Газу, где мы встречаем это название, специальные амфоры. Ну, амфоры были везде, они были с острыми такими концами.
Почему они имели такую форму?
Ну, их втыкали в землю. Так было удобнее. То амфоры Газы, газиот, да, были с круглым дном, да, и они характерны только для Газы. Поэтому, если мы находим их по Средиземному морю, это значит, они вывезены во время торговли из Газы туда. Если мы говорим про археологию, а я все-таки археолог был когда-то, да, поэтому мне это как бы понятно, да, если мы говорим о археологии Александрии, крупнейшим городом в Египте и Ближнего Востока того времени, то там амфоры из Газы – это 15% от всех, то есть очень активная торговля. А в IV веке нашей эры уже по всему Древнему Риму, Византии, по всему Средиземноморью именно такие роскошные вазы, да, они встречаются с 45%. То есть они завоевали практически все Средиземноморье. И в Газе поселилось очень много христиан, потому что они торговали вином. Но еще, знаете, был бизнес такой достаточно интересный. Ну, для Ближнего Востока он очень характерный. Они стали продавать святую воду реки Иордан. И монополия на продажу святой воды для христиан и прочего, и Газы тоже имелась, да. Вот, эта продажа была до начала 20 века. То есть, да, вот, и одна фирма ввозила воду из порта Газы в США вот до начала Первой мировой войны. Товар привозился в больших бочках, снабжался сертификатом, что это вода святая, да, взятая как раз с того места, где крестили Иисуса Христа, или взятая из родника, из которой пил Иоанн Креститель и так далее. В общем, Газа была очень хорошо торгующим городом все время. Но я сказал насчет того, что Палестина – это название филистимлян и появилось еще в Древнем Риме. Но современные арабы, ну и современные арабские историки говорят, что слово «Палестина», Саша, появляется после начала завоевания этой земли арабами в 638 году.
А сейчас каков вообще состав палестинского населения? Кто они, палестинцы?
Давай, Саша, немножко по-другому сформулирую твой вопрос. Кем себя сейчас говорят такие палестинцы? Ну, дорогие друзья, понятно, что они арабы, да? Но, с одной стороны, это не совсем понятно. Я попытаюсь об этом объяснить. Ясер Арафат, помните такого, Саша?
Угу.
Вот, лидер Организации освобождения Палестины, говорил, что он потомок древнего доеврейского населения Ханаана, то есть он не араб. Генетические исследования показывают очень большое родство евреев и современных палестинцев. Совпадение до 85%. А у палестинцев и евреев, ну, с другими арабами совпадение меньше. То есть какой-то народ, ну, скажем так, определенно, который был вот, скажем, более древний, чем арабы и, возможно, современные евреи. Есть политики, которые не признают существование палестинцев как отдельного народа. Да, они просто называют себя арабами, да? Вопрос этот давно перешел, Саша, в политическую плоскость и вызывает ожесточенные споры. Поэтому, наверное, я об этом говорить не буду. Сами послушайте или палестинцев, или евреев, или арабов, проживающих на территории Израиля. Ну, попытаемся сегодня разобраться, ну так, мы в основном про историю.
Мне кажется, что все равно с процессом, так сказать, истории состав менялся же население.
Конечно, конечно, и что-то там оставалось, кто-то наследил. Ну вот до арабов, давайте я напомню вам, кто, ну вот после того, как ты сказала, да, про народы, кто же ими владел? Имел там гарнизон, имел мужчин, которые хотят жениться, имел руководителей для развлечений и прочее. А так вот, дорогие друзья, ассирийцы 732 года нашей эры, египтяне, что мы уже говорили, вавилоняне в 586 году на нашей эры, а персы в 525 году нашей эры, греки, ну потом римляне. Да, Александр Македонский, когда встретил здесь сильное сопротивление, о котором я говорил, это 332 год до нашей эры. Он подчинил город, но после победы он обратил жителей, всех жителей Газы в рабство и продал их где-то в другом месте. Поэтому в Газу пришли другие люди, поэтому там все сложно. Арабы не раз покушались овладеть Газой, ну, потому что это выход к Средиземному морю. Им нужен был, конечно. Вот. При персах, при Византии Хазрою это удалось. В 634 году Газа окончательно попала в руки арабов. Она входила сначала в арабский халифат до IX века, потом до XI века находилась в египетском халифате. Там, по-моему, были династии тулунидов, ихшидидов, фатимидов и так далее. византийскую эпоху, и вот в этом 634 году этот город или вот эта территория была знаменита христианскими монастырями. Но, как известно, монастыри появляются, Саша, в Египте, в Древнем Египте. Такой Афанасий святой, столпники те же самые, которые там на знаменитых фресках Феофана Грека, да? Но это все влияние, как говорится, монастыри – это 100% египетские вещи. Да, и поэтому влияние христианства именно египетского оказало очень большое влияние на Газу. Там были построены очень много разных монастырей. Ну и арабы, естественно, сделали все возможное, чтобы, наверное, там главной религией была ислам, чем христианство или иудаизм, или что-то там еще. Вот, и начинаются, конечно, крестовые походы. И в 1150 году Газа становится владением тамплиеров. У нас передача была, дорогие друзья, про тамплиеров, но я думаю, понимаете, что это один из главных рыцарских орденов, которые, скажем так, принимал участие в захвате, а потом в контроле святых мест вместе с сионитами, Тевтонским орденом, там, да, Мальтийским и другими, да. Королем Газы стал Балдуин III. Там возводится такой достаточно известный замок рыцарский, который называется Гадр.
Сергей, а вот ты упоминаешь монастыри, рыцарский замок. Хотя бы что-то осталось от этих строений?
Ну, в основном они перестроены под мечети. Ну, мало что осталось, как бы, да. Вот. Вообще, да, вот мы сейчас говорим с вами, да, о разных национальностях, которых были, да, но мы забываем сказать об евреях, да. Все-таки еще раз, евреи здесь жили всегда, да, это аборигенное население, ну, скажем так, на Ближнем Востоке, которого мы так называем, да, вот, и поэтому, почему я их не упоминаю? Ну, да, их прогоняли и прочее, но вот при рыцарях евреи снова появляются в Газе. Хотя рыцарство к ним плохо относилось. И треть населения Палестины или треть населения Газы в это время было еврейское. И они занимали третье место по количеству. Но самое большое количество евреев было в Иерусалиме, что понятно. Второй город был такой Цфат. И третий – Газа. А даже Газа является таким центром иудаизма, становится. А главным раввином Газы в 17 веке был такой рабби Бен Моше Наджара. Еще раз, я могу ошибаться, дорогие друзья. Вроде он так назывался, да? Он был поэт и знаток Торы. Вот. И если вы будете в Израиле, то во многих городах Израиля улицы названы в честь него, в честь этого самого Наджары. Вот, да? Перу Ребе Наджары принадлежит гимн «Я Рибон». Его поет за субботной трапезой во всех общинах Израиля. А он умер в 1625 году и похоронен в Газе, кстати. А следующим руководителем религиозных иудеев в Газе был его сын. А территория эта, после того, как христоносцев попросили оттуда, стала принадлежать арабам, а потом ее плавно захватили турки, Османская империя. Газа становится турецкой с 1517 года. Как сказал недавно, ну, после событий в Газе, да, Эрдоган на вопрос, типа, Израиль, а вы-то что лезете, турки-то сюда? Говорит, простите, а 120 лет назад это была наша земля официально, и нам интересно, что здесь происходит. Ну вот, еще раз, когда город находится на перекрестках разных народов, религий и прочее, он как бы становится, ну, многонациональным и символом разных народов. В 1832 году известный руководитель мамлюков Мухаммед Али, да, или Мухаммед Али, основатель современного Египта, передал Газу под египетское управление в составе Османской империи. Но если вы помните, Мухаммед Али, он даже пытался захватить Стамбул, но ему не дали русские войска. Так или иначе, да, мамлюки, они сделали то, что Ближний Восток стал больше принадлежать Египту, чем туркам.
Сергей, ну вот ты говорил про производство вина, благовоний, а чем еще славилась Газа? Что-нибудь там производилось?
Сашенька, а какие ассоциации у тебя с названием Газа из того, что производилось? Газовая ткань.
А, да, газовый шарфик.
Абсолютно, да, это прозрачный такой, да, тонкий и прочее. Это вот, пожалуйста, это местный бизнес. То есть это название появилось раньше, чем мы понимали, что такое газ. Да? Ну, еще раз, никакого отношения Газа не имеет
Газу.
Газу, да. Это вот был такой бизнес, да, действительно, ткань там. Есть муслим, да, ткань шелковая. Это от города Масул, да, там. Ну и так далее. Мы можем очень много от названий тканей, да, они от тех мест, где они производились, да. Османы окончательно потеряли эту территорию во время, после Первой мировой войны, когда Османская империя рушится, вместо нее приходят другие государства, да. 7 ноября 1917 года, то есть день Октябрьской революции, произошла битва за Газу, в ходе которой британская армия, ее руководил генерал Эдмунд Алленби, разгромила турок и знала их с территории Палестины. Вообще, как раз битва за Газу и битва за Дамаск считается последние кавалерийские битвы в мире. Танки после этого пришли, да, когда две кавалерии дрались, mm-hmm. да. И Палестина стала английской, да. Название Палестины – это более широкое, туда появилась вся Палестина, которые арабы, которые все так называют, плюс еще государство Израиль. Оно тоже так же называлось, да. Первым управляющим гражданской администрацией британского мандата, который был отдан Лигой наций, был Герберт Самуэль. Принимая Палестину у представителя военной администрации, ну вот от генерала Алленби, да, ну там генерал-майор Болс был ответственный за Газу, да, Самуэль написал расписку. Получено от генерала-майора Луиса Болса одна Палестина целиком, да, вот, и подписи двух человек. Ну вот они так вот это взяли. Газа была подключена под мандатную Палестину. А до британского мандата открытых вооруженных столкновений между евреями и исламским населением Палестины при турках не наблюдалось вообще. Оно началось позже. Ну, появляется еще всем известная сионистская организация. Да? Англичане ее сильно поддерживали, потому что в Англии никогда не было антисемитизма как такового. А во время Первой мировой войны, но ну, опять-таки что-то ухватится, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании, встречался с лидером евреев Вейцманом, ну, Вейцманом, будущим первым президентом Израиля, да, вот, он был финансистом, там, работал, да, и впервые англичане заявили, что они согласны переселить евреев, вернуть евреям Палестину, то есть тем европейским евреям, да, их родину. То есть с этого момента, когда Великобритания стала руководителем мандатом, там ситуация изменилась. Люди стали ехать туда в большом количестве. Финансирование это было у Ротшильдов и других интересных товарищей, да. А увеличение евреев, конечно, не нравилось местному населению. И в 1929 году евреи, проживающие в Газе, были вынуждены покинуть город в результате арабских волнений. То есть с 1929 года в Газе евреев нет. А в ходе погромов по всей Палестине было убито 135 евреев. С целью умиротворения арабов англичане уступили их давлению и запретили евреям селиться в городе, хотя там веками была еврейская община. Еще раз, англичане, чтобы сохранить свое господство в этом регионе, и нашим, и вашим, и пытались там продаться и тем, и другим. Поэтому крови было очень много. Газа была английской до 1948 года, пока мандат от Лиги наций не был расторгнут, не был отобран, да? После раздела Палестины в 1947 году между еврейским государством и арабским государством предусматривалось создание всей этой территории в границах арабского образования. Этот план был принят евреями, но многие арабы говорят, что он не был принят евреями, а и наоборот отвергнут соседними мусульманскими государствами, а также представителями арабов Палестины. В общем, еще раз, это решение Организации Объединенных Наций и всего мирового сообщества создать два государства, потому что одно еврейское, что было понятно, организуется, да, но там арабы что, поэтому решили их разъединить. Это как в этом же году практически пытались разъединить Индию на Пакистан исламский и на индуистско-буддийский и еще какой-то саму Индию, да. Там тоже это произошло, там громадное кровавое столкновение, гражданская война жуткая. Но здесь тоже, потому что все жили вперемешку. И поэтому какие территории куда отходят, да? Понятно, что если ты мусульманин и ты отходишь к евреям, то у тебя там будут проблемы, как и наоборот. Поэтому все там сложно достаточно.
Сергей, давай прервемся на пару минут. Новости на радио «Говорит Москва».
Да, давайте вернемся в современное время и узнаем, что же сейчас происходит в секторе Газа.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – сектор газа, его история.
Да, дорогие друзья, вернемся на Ближний Восток. Как сказал, потирая руки, Сталин после организации государства Израиль, теперь там спокойствия не будет. Для англичан, в первую очередь, спокойствия не будут. И те, и другие занимались террористическими актами. И евреи, и арабы, они убивали англичан, взрывали гостиницы там, да, ну и так далее, там, или какие-то там штабы. Так вот, Египет ответил на провозглашение независимости государства Израиля в 1948 году вторжением на территории Газы с юга. Но Газа граничит с Египтом, да, в районе Рафаха, так называемого, да. То есть до Газы от египетской границы, ну, по-моему, 8 километров или 9,5, ну, где-то очень мало. Вообще, эта территория маленькая абсолютно. Другие арабские страны атаковали Израиль со своих других территорий – Сирии, с Иорданией и прочее. Иорданцы оккупировали западную реку Иордан, где жили палестинцы, да, сирийцам ничего не удалось. Но, в принципе, видите, и соседи тоже не давали возможности появления палестинского государства как такового. В декабре 1948 года Цахал во время операции «Хареф» обошел египетские войска по пустыне Негев и окружил их в секторе Газа. И арабы, и египтяне вынуждены были уйти, согласиться на прекращение огня. 7 января 1949 года объявляется перемирие. Израильские войска выводятся из Синая, из сектора Газа под международным давлением. То есть их там находиться запретили. И этот сектор Газа, в общем-то, был под Египтом. Да. Но что надо понимать, дорогие друзья? Сектор Газа не аннексирован Египтом, в отличие от западного берега реки Иордан, который был оккупирован Трансиорданией при тех же обстоятельствах и аннексирован в 1950 году. Управление Газой контролировалось египетскими вооруженными силами, но египетское гражданство не предлагалось ни одному жителю сектора Газы, ни беженцам, которые там появляются после начала этой самой войны. То есть, еще раз, египтяне контролировали сектор Газа, но не палестинцев, жителей сектора Газа. Угу. То есть они им государственные паспорта не давали. Да. То есть, ну, такую вот оккупированную территорию. Почему? Ну, а потому что, наверное, египтяне понимали, головная боль. Да. Лучше туда не вмешиваться. Ну да, пока мировое сообщество. Ну, как там альтернатива? Если мы уйдем из Газа, туда придут евреи. Это еще хуже. 24 февраля 1949 года на острове Родос подписано соглашение о перемирии между Израилем и Египтом. Согласно линии перемирия, установятся международные границы, датированные 1906 годом, то есть между Египтом и Османской империей, во всех районах Средиземного моря, но объявлено, что Египет контролирует прибрежную полосу, которая там была названа сектором Газа. То есть этот сектор Газа появился, да. Если мы переведем это название с французского или английского, это будет, ну, полоса. Угу. Да, сектор все-таки, наверное, более четкое название, да. То есть, вот, еще раз, ситуация с сектором Газа, я не буду говорить, какие площади тогда были у сектора Газа и прочее.
А начались... они поменялись сильно?
Ну, они все время сокращаются. Угу. То есть Израиль там захватывал определенные, как они говорят, спорные территории. Ну, там еще. Ну, сейчас поговорим об этом, да. А вот война 1948 года привела к притоку в сектор Газа 200 тысяч беженцев.
Откуда?
Ну, из современного Израиля. Угу. Из Хайфы, из Тель-Авива, вот с этих мест.
Арабы.
Арабов, да, конечно, арабов. А всего до этого там проживало палестинцев, ну, вообще, жителей сектора Газа, 100 тысяч. Угу. То есть население увеличилось в 3 раза, с одной стороны, а с другой стороны появились, ну, другой национальный состав. Немножко, да? И люди, 200 тысяч, были оторваны, апатриды, были оторваны от своей родины. Это, конечно, сыграло большую роль. Ну и еще раз, 100 тысяч и 300 тысяч. Резкое снижение уровня жизни. Резкая нищета. Правительство Египта ограничивает передвижение в сектор Газа и обратно, поэтому жители сектора Газа не могут найти, ну почему в Израиле, понятно, но в Египте их тоже не берут, потому что они чужие. Египетский флаг развивается, но ни у кого нет паспорта египетского. Да? Поэтому, да, ограничивает и торговлю, и так далее. В 1955 году один из наблюдателей, члена секретариата ООН, написал такую, в своем дневнике такую фразу. «Для всех практических целей было бы верно сказать, что за последние 6 лет в секторе Газа более 300 тысяч бедных людей были физически изолированы в определенной зоне размером с большой городской парк». В начале шестидневной войны 1967 год Израиль вновь захватывает сектор Газа и будет ее контролировать и колонизировать в течение следующих 38 лет. В конце 1967 года премьер-министр Израиля Леви Эшкол решил создать буферную зону на юго-западе Израиля, основав израильские колонии в Египте. Ну, после 1967 года они контролировали Синай. Да, с одной стороны, в Египте. А эта идея была быстро отвергнута из-за опасений правительства перед нападением палестинцев в этом районе, а также нехватки водных ресурсов. А также были созданы колонии израильские, ну или как там называется, кибуцы, на территории бывшего сектора Газа. Это Кфар-Дароме, ну, по-моему, что-то еще. Вот. Решение правительства о создании этих поселений в секторе Газа было одобрено в июне 70-го года Кнессетом, израильским парламентом. Самое главное, Саша, чтобы надо понять, в чем столкновение, в чем главное, чем не соглашаются арабы и Израиль, это вообще не религия и какая-то история, это водные ресурсы, потому что 80% всех гидроресурсов на этой территории контролирует Израиль. В секторе Газа тоже он контролировал. Ну и надо сказать, что с каждым годом население сектора Газа увеличивается. К 80-м годам там проживало 1,5 миллиона человек. Из 1,5 миллиона это в основном, скажем, жители, изгнанные из Израиля. Да. Поэтому Газа, конечно же, является проблемой для израильских лидеров. Ну и какая-то часть израильского истеблишмента, политических руководства считала, что надо договариваться.
Сергей, насколько я знаю, сейчас там проживает около 2,5 миллионов палестинцев. Угу. И это такой рост населения произошел? Из-за чего?
А в начале 70-х годов Ясир Арафат, лидер палестинцев, заявил, палестинская женщина – это секретное оружие против Израиля. В 1977 году на выборах в израильский парламент победил Ликуд Менахема Бегина, привез к появлению новой волны израильских переселенцев, которые тоже начали переселяться именно туда тоже, ну, в смысле, которые начали переселяться и в сектор Газа, ну, там, приграничье определенном, да. Вот, в 1979 году было заключено мирное соглашение с египетским государством. В обмен на египетские территории, включая Синай, Египет признал Израиль. Это был большой шаг вперед. Ну вот, и многие переселенцы Синая переселились в колонии сектора Газа. А вот, интересно, что жившие там евреи, несмотря на религиозный запрет на эксгумацию, забрали останки своих родственников, которые умерли раньше с местного кладбища, и перезахоронили их на новое кладбище, вот поселение Ницан, где им выделили временное жилье. Ну и арабы ответили на все это интифадой. Интифада, Саша, переводится на русский «подниматься, избавляться, стряхивать». Угу. Отряхнем его прах с наших ног, как говорится, да? Начало первой интифады принято считать 9 декабря 1987 года. Она была спровоцирована гибелью 4 палестинских рабочих, когда один израильский водитель на гражданской машине их задавил. Ну, начались демонстрации, да, в крупнейшем лагере беженцев в этом регионе Джабалии. 9 декабря шейх Ясин, а это такой религиозный лидер, был духовный лидер сектора Газа и многих палестинцев, да, провел встречу с другими членами руководства братьев-мусульман, на которых было принято решение создать отдельную организацию – «Исламское движение сопротивления» или «Хамас». Спустя несколько дней Хамас распространил свою первую листовку в Газе, призывая бороться против Израиля. Все лидеры Хамас родились уже после создания, ну, кроме Ясина, да, после создания государства Израиль. Они выросли в условиях оккупации, сначала египетской, потом иорданской, затем израильской. Они все имели высшее образование, некоторые из них имели магистерские и докторские степени. Да. Вот, благодаря упору на исламизм, используя радикальные антиизраильской риторики, Хамас получил широкую поддержку среди населения. К движению присоединились палестинцы, раньше никак не связанные с братьями-мусульманами. При этом социальные, политические, военные структуры, которые были созданы братством, все были унаследованы Хамасом. И впоследствии в той или иной степени им реорганизованы.
А что означает Хамас?
Это аббревиатура. Сейчас, дорогие друзья, я попытаюсь это сказать, поэтому прошу прощения. Харакат аль-Мукавама аль-Исламия. То есть, ну, Харакат – это движение исламского сопротивления. Это оно представляет собой палестинское, суннитское, исламское военное движение, управляемое частями оккупированного Израилем сектором Газа. Еще раз, Хамас был основан Ахмедом Ясином в 1987 году, после первой интифады. Но интифада сначала была палестинским гражданским неповиновением, которое называлось «войной камней», да, потому что они кидали все время камни. Да. Оно переросло в террор и насилие с двух сторон. Да. В сентябре 1993 года, после длительных тяжелых переговоров между Израилем и ООП, была подписана декларация о принципах. Ну, соглашение Осло, как ее называют наши репатрианы, ослиные соглашения, по которым, в принципе, Израиль был согласен организации государства Палестина. Палестинское самоуправление было установлено на 5-летний срок. Через 3 года после должны начаться переговоры об окончательном регулировании. А организация освобождения Палестины обязалась аннулировать параграф Палестинской национальной хартии, кстати, у Хамаса тоже, да, в котором говорится, что требование полностью уничтожения Израиля как такового. А израильское государство, руководство полагало, что это соглашение открыло путь к миру, к развитию арабо-израильского сотрудничества. ООП рассматривала это как первый шаг к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, предоставление всем палестинским беженцам и их потомкам права на возвращение. Вот. Стороны согласились прекратить враждебные действия, Арафат обещал официально судить террор, а Израиль освободить палестинцев, осужденных за враждебную деятельность. Вот. Эти соглашения позволили в течение 1,5 года осуществить реальные действия по созданию палестинской национальной администрации, которую возглавил Арафат, который приехал в 1993 году из Туниса. В 1996 году прошли выборы председателя, и большинство получила партия Арафата, которая называется «Фатх». Несмотря на то, что первоначальный срок действия администрации истек в 1999 году, окончательный статус территории не определен, Саша, до сих пор. В 2000 году, после провала саммита в Кэмп-Дэвиде и после посещения премьер-министром Израиля Шароном Храмовой горы в Иерусалиме, естественно, началась интифада Аль-Аксы, или вторая интифада. Она продолжалась 4 года до смерти Ясира Арафата и уничтожения, его уничтожили ракетой, основателя Хамаса шейха Ахмеда Ясина. А после всего палестинскую национальную администрацию возглавил Махмуд Аббас. В 2005 году Израиль окончательно вывел свои войска из всех поселений сектора Газа в рамках плана одностороннего размежевания. Сколько у нас еще время? 25 января 2026 года на выборах в Палестинский законодательный совет одержало победу фундаменталистское исламистское движение «Хамас». То есть оно победило полностью в Газе. 27 января исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Ольмерт заявил о прекращении любых контактов с новым правительством, пока там находится Хамас, потому что Хамас не признает право Израиля на существование и откажется от вооруженной борьбы. Да, вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она как раз с этого времени.
А Хамас вообще кто-то финансирует?
Ну, финансирование Хамаса исходит из разных источников. Значительные средства Хамас получает от палестинской диаспоры и частных доноров с Персидского залива. Еще одним источником финансирования является организации, созданные странами Запада и косвенно связанные с Хамас. Крупнейшими спонсорами Хамас являются Иран и Катар. Да, Иран спонсирует до 70% деятельности этой самой группировки. Ну и Хамас еще устраивает братоубийственные столкновения между Хамас и Фатх. Да, в частности, в секторе Газа в 2006-2007 году было убито 600 палестинцев из-за их таких вот взаимоотношений. И действительно, сейчас мы можем говорить, что арабская Палестина, она разделена на две части. Первый – это западный берег реки Иордан, который контролирует Фатх и Аббас. И сектор Газа, который контролирует на самом деле Хамас, чтоб там ни говорили кто-то, да? А поэтому, Саша, в Палестине два высших футбольных дивизиона, две премьер-лиги. Премьер-лига западного берега, Вестбэнк премьер-лиг, а другая представляет сектор Газа. Ну, я не знаю, как они сейчас футбол играют там на развалинах.
Никогда
да?
не слышала про палестинскую вот. Сборную.
А я тебе тогда больше расскажу, Саша. Сборная Палестины участвовала в отборочных играх к чемпионату мира 1934-1938 года. Но там играли только евреи. Mm-hmm. Вот, да. А в 1919 году была основана социалистическая партия Палестины. Да? Спустя два года она была переименована в коммунистическую партию Израиля. Да? То есть, скажем так, слово «Палестины» до появления государства Израиль подразумевались евреи и в мире, да, в основном, да, потому что они там жили. После организации Израиля «Палестина» – это арабское слово. Да. Ну, поэтому там и споры такие, кто, чего и как, да. Вот. С 14 июня 2007 года Израиль при поддержке Египта воюет беспрецедентную осаду этих самых 2,5 миллиона жителей на этой территории. Да. С августа 2007 года в секторе Газа полностью отключена электроэнергия. Евросоюз блокирует на несколько дней средства, предназначенные для оплаты поставок мазута. Представитель Европейской комиссии в Иерусалиме Алекс де Муни заявила, что Европейский Союз не регулирует оплату поставок мазута. Мы повторно рассматриваем все аспекты дела. А вот сектор Газа объявлен Израилем с 19 сентября враждебным образованием. Ну, еще раз, дорогие друзья, сейчас я перечислю, кто сколько ракет запустил, кто сколько убил, да? Ну, в принципе, но все равно одно дело руководство Газы или Хамаса, другое дело простые люди, которые там проживают. Это такой вопрос серьезный, да? И с другой стороны, опять-таки, с кем борется Хамас, да? С лидерами, руководством Израиля или просто с евреями, да? Вот, поэтому вопрос очень сложный, и каждый ответит на него самостоятельно. Но могу сказать, что ни Европейский Союз, ни США, ни, скажем так, другие какие-то там, ни ЮНЕСКО на этот вопрос ответить не могут. В период с 2001 по 2009 год Хамас выпустил 8600 ракет «Касам» по территории Израиля. Но из 6000 этих «Касам» было убито только 26 израильтян. Ну, как бы такое, да? Вот, конечно, это число невелико с соотношением количества ракет. Но это, наверное, все-таки психологическая война, в первую очередь. Они, эти ракеты, имели всегда малую дальность. Вот, и в лучшем случае поражает Сдерот. Это населенный пункт, который граничит с сектором Газа. Вот, но когда они сделали более совершенные ракеты, они туда могут уже бомбить город Ашкелон. С 2009 года город Ашдод и Бер-Шева, которые обстреливаются ракетами «Катюша» и «Град». Но понятно, дорогие друзья, что «Катюша» и «Град» было доставлено не нами туда, а какими-то нашими бывшими союзниками. Да, где-то как-то появилось. В 2012 году бомбить стали ракетами «Фаджир-5». «Фаджир-5» – это иранские ракеты. Угу. Как они появились в Газе, тоже непонятно. Да? Ну, или понятно, конечно.
Сергей, ну вот если так отвлечься от военных действий, язык, на котором говорят в Палестине, он чем-то отличается, этот арабский язык, от того...
Чистого арабского языка, на котором говорят в Саудовской Аравии. Да, конечно, это диалект арабского языка. Причем, давайте так, я разговаривал с палестинцами, они говорят, у нас несколько диалектов. Это городской диалект Газы, ну такой исторический, литературный, который остался, да, вот, есть сельский диалект и есть бедуинские диалекты, это арабы там проживающие, да, вот, у палестинцев есть обычаи, которые отличаются от обычаев других этнических арабских групп, хотя часто можно встретить определение «это просто арабы», тем не менее, они все-таки более говорят «мы палестинцы». Ну, наверное, я скажу такую вещь, что, конечно, рост самосознания арабов, проживающих в секторе Газе или где-то еще, самосознание как народа, начинается после противостояния с Израилем во второй половине XX века. То есть, да. А во всем мире сейчас палестинцев 14 миллионов. Значительная диаспора живет в Иордании. Там больше половины населения – потомки палестинцев. Ну, да, Саш, королева Иордании ранее, палестинка по происхождению, красивейшая женщина. Итак, сейчас 2,5 миллиона палестинцев живут в секторе Газа, и 2,5 миллиона живут на западном берегу реки Иордан. А между двумя этими группировками, 2,5 – Израиль, где уровень рождаемости в разы меньше, чем на этих двух оккупированных территориях. Вот о чем говорил Ясер Арафат.
Секретное оружие.
Да. Ну и там сказать еще, наверное, что сегодня сектор Газа. Еще раз, я не буду говорить, кто виноват, кто начал. Мы и так знаем все это прекрасно. И чем закончится, тоже говорить не буду, потому что это каждый решает по себе. Сектор Газа – это действительно клетка, где проживает 2,5 миллиона человек. Еще до войны в Газе 77% молодежи безработные, а 80% жителей сектора Газы, ну это 2 миллиона, живут на международные пособия, ничего не делая и так далее, да? Ну вот и сами считайте, почему там популярны такие активные группировки радикальные.
Сергей, ну у нас в России есть группа «Сектор Газа».
Есть.
Почему Веселая она такое название группа. Решила себе взять?
Ну, давайте так. Юрий Клинских в одном из интервью, основатель группы «Сектор Газа», говорил, что просто клуб, где они репетировали, находился на левобережье, возле завода синтетического каучука, рядом ТЭЦ, пар, дым, смрад. Угу. Да. Поэтому, ну да, если вы проедете и посмотрите там, там колючая проволока, и из нее вылезают эти желтые трубы, ну, газовые, которые показывают, что здесь газовые какие-то такие.
То есть к историческому палестинскому сектору Газа, в принципе, это мало отношения.
Никакого, да. Но еще раз, после того, как они придумали название «Сектор Газа», это как бы до такой степени сыграло, что да.
Что ну, даже в поисковиках, когда набираешь «Сектор Газа», он тебе не предлагает палестинскую территорию, он предлагает именно эту группу.
Да, определенно. Еще раз, сложно, дорогие друзья, и цель сегодняшней моей передачи не была сказать, что эти правы, эти неправы или как-то, да? Я просто рассказал историю, история очень сложная.
История очень запутанная, да. И вообще абсолютно так и непонятно, никто прав, никто виноват, никто там имеет право проживать, кто не имеет.
Вот я и сделал передачу на злобу дня. Еще раз, в истории или вообще там нет прямых дорог, нет ясных ответов, да? Все-таки много сложностей и прочее.
Это ты говоришь про прогнозирование историческое?
Да я и говорю вообще, если честно историки скажут, что происходило, ну, как я сегодня пытался сказать, да, это действительно может еще больше запутать и понять, что дело достаточно темное.
Ты когда-то даже говорил, что история плохой помощник.
Да, абсолютно. Я, наверное, это доказал в сегодняшней передаче.
Да, к сожалению, так. И мне кажется, конца и края этому не видно.
Ну, посмотрим.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Итак, напомни вопрос прошлого выпуска.
Дорогие друзья, в прошлый раз у нас была передача про половцев, про средние века России, про Киевскую Русь. Так вот, вопрос был такой. Согласно повести временных лет, в 1094 году в Чернигевские земли были два божественных наказания. Первые вторглись половцы, и появилась она. Кто же она, которая появилась в Чернигове, да, тоже как божье наказание? Это саранча. Вот, есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ сегодня прислал Александр Меркурьев.
Поздравляем с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А вопрос такой. Мы сегодня говорили про филистимлян, от которых пошло название Палестина. Да. Так вот, где в нашем городе, в Петербурге, можно найти скульптурную композицию, на которой аллегорично можно увидеть филистимлян?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете связаться со мной, Александрой Ромашовой, или Сергеем Виватенко, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Также напомню, что в конце июня у нас будет традиционный исторический выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей. И эти вопросы мы начинаем уже принимать вовсю. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.